Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Вопросы веры». В студии я, Инна Скоробогатова, и священник Алексей Рой. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, матушка Инна! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Благословение Божие да пребывает со всеми вами!
Мы продолжаем тему «Церковное таинство», и говорить мы сегодня будем о таинстве крещения. Батюшка, мы начнем с самого главного вопроса. Что же такое таинство крещения?
Таинство крещения – это одно из самых главных и, наверное, пожалуй, даже самых главных таинств, которые Господь заповедал своим ученикам, говоря в Евангелии от Матфея: «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я заповедовал вам». И теперь Церковь вот этот призыв Спасителя исполняет в полной мере. И для того, чтобы открылась дверь в Царство Небесное, это просто необходимо, чтобы человек принял это таинство. Его суть заключается в том, чтобы, если мы внимательно посмотрим, что читается из Писания Нового Завета на этом таинстве, то основная мысль и апостольского послания, и вот этого воззвания, это, конечно, чтобы человек, омывая в воде свои грехи, умирал для прежней жизни и возрождался для новой. Причем это связано и со смертью, прежде всего, Христа. Вода во многих, на самом деле, религиях и не только в христианстве – это символ, с одной стороны, смерти, а с другой стороны – начало новой жизни. И во всех, скажем так, культурах это всегда означало, если, даже если это было связано с каким-то ритуальным омовением, прежде всего смыть из себя скверны. Но в данном случае человек смывает себя скверну не только телесно, но и духовную, или как Церковь называет, баню паки бытия, то есть баню вечного крещения, то есть бытия, которое следует за этим миром. И в особых прошениях тоже мы видим о том, что священник молится, чтобы крещаемым был срасленным, то есть причастником как смерти, так и воскресения Христова, то есть чтобы мы умерли для той греховной жизни и вместе с Христом воскресли для жизни вечной. Без этого таинства невозможно участие ни в одном любом другом таинстве. То есть это как вот дверь в церковь, где человек, собственно, становится частью одного богочеловеческого церковного организма.
Отец Алексей, в прошлых программах вы говорили об осознанном принятии таинств. У младенцев это невозможно. Почему же мы их крестим?
В данном случае, матушка Инна, используется институт восприемников, причем с древнейших времен. И здесь, если мы обратимся к русскому, скажем так, отрывку, где говорится об обещании Богу доброй совести, конечно, вызывает вот этот вопрос, который вы только что озвучили. Славянский перевод Библии в данном случае, мне кажется, более точен, где говорится о том, что мы испрашиваем для младенца у Бога доброй совести. И в данном случае получается, что таинство, конечно же, совершается по вере восприемников и по вере родителей. Здесь таинство, в отличие от других, подобно тому семени, которое мы всеваем в человека, и для того, чтобы оно дало всход, человек должен потрудиться. Бог взращивает, но в том случае, если человек бережно трудится над тем сокровищем, которое ему передано в таинстве крещения. И поэтому здесь сознательное как бы принятие таинства, оно не то, что является отложенным, оно совершается. Вот есть же евангельский эпизод о расслабленном, когда разобрали крышу, спустили под ноги, и там написаны очень интересные слова: «И Господь, видя веру их», то есть тех, кто принес, «сказал расслабленному: тебе прощаются грехи твои». И дальше же потом следует эпизод с исцелением. Вот это очень важный на самом деле момент, когда вера тех, кто приносит, это деятельный акт веры, Молитва, она не только может быть созерцательной, она может быть и деятельной, может привести вот к таким чудесным результатам.
Обычно детей крестят на 40-й день после рождения. А можно ли сделать это раньше или позже?
Матушка Инна, дело в том, что на Руси была вообще традиция 8-дневного крещения младенцев, то есть очень-очень ранее. И в связи с этим, так как 40-го дня еще не достигло, когда читается молитва об очищении над матерью, и матери не допускались на этом основании до крещения, а потом уже, когда перестали соблюдать именно на 8-й день, а приносили гораздо позже, вот мам перестали все равно пускать на крещение, на мой взгляд, может быть, и не совсем обоснованно. Вот. И в данном случае, конечно же, если говорить о более древней практике, то раньше можно. А тем более, если ребенку у крещенных родителей, дай Бог, чтобы еще и у церковленных, конечно, можно и нужно. Страх ради смерти, но даже есть сокращенный чин крещения для того, чтобы как можно быстрее младенец вошел в церковь, и уже что вся церковь может приносить молитвы Богу, своему Создателю, и Господь такую возможность нам дает, и слава Богу, потому что на самом деле это очень здорово, что мы можем в молитве друг другу помогать. Это полезно как для принимающего, так и для того, кто отдает свой молитвенный труд на благо своего ближнего. Ну, а то, что касается позже, никто не возбраняет, хотя, я думаю, здесь вот из чистой пастырской практики можно будет, я думаю, сказать о том, что потом уже ребенок по каким-либо причинам, может, по недостаточной воцерковленности, может, по психологическим причинам никогда не был в церковь, и вот полугодовалого приносит ребенка, он пугается, и крещение превращается в муку, как для священника, в стресс для ребенка и для родителей. Вот я думаю, что все-таки целесообразнее вот соблюдать вот это правило на 40-й день. Оно все-таки не появилось не просто так в церкви, и здесь есть определенная мудрость.
Батюшка, а совершается ли крещение в дни поста?
Оно совершается в любой день. Здесь никаких препятствий для его совершения нет, хотя вот в древней практике крещение совершалось только там на Богоявление, такие большие праздники, потом Великую Субботу перед Пасхой, из-за этого остались такие, скажем так, особенности, как начало службы в белом, то есть белый цвет – это цвет крещения, и на Троицу. То есть везде, где на литургии поется «Елица во Христа, крестись во Христа, облекостись» вместо «Три святого пения», это древний литургический след, когда именно в эти дни совершались крещения.
Батюшка, как будущим крестным подготовиться к крещению?
Будущим крестным необходимо, конечно же, знать свои обязанности. Для этого, собственно, и вводится катехизаторский курс, которым это более подробно разъясняет. Но в двух словах, это обязанность воспитывать человека в православной вере, а чтобы делиться своей верой, нужно ее иметь. Поэтому нужно, если кто-то не жил христианской жизнью, начинать жить этой духовной жизнью. Нужно, во-первых, узнать, что такое молитва не просто по книжкам, а опытным путем, то есть начинать самому молиться. Вот, в обязанность крестного входит теперь уже ежедневное поминание о своих крестных чадах и о их здравии и спасении. Поэтому потом этот опыт передать ребенку крестный просто обязан научить хотя бы одной молитве своего чада. И чтобы узнать веру, нужно знать Священное Писание. Крестный должен тогда читать и Евангелие, и послания апостольские, и даже и почитать из предания закон Божий. То есть это на самом деле серьезная обязанность. И не будем забывать, что когда происходит чин отречения от сатаны, как бы сами будущие восприемники не относились к этому, когда они показывают свое презрительное отношение к нечистой силе после слов священника «дуни и плюни», нечистая сила, она мстительна, она брошенную перчатку поднимет, и если человек не будет прибегать к помощи Божией, то может получиться так, что Его жизнь, духовная особенно, просто будет в опасности. И легкомысленно об этом, конечно же, относиться ко всему этому нельзя, и задача катехизаторов – предупредить. Конечно же, нужно передать все самое светлое, лучшее, что есть у крестного. И если он сможет очистить свою душу покаянием перед этим таинством, сможет причаститься святых христовых тайн, чтобы подкрепить свою немощь благодатью Божией, это все для младенца будет идти в плюс. В духовном плане это его только укрепит. Конечно же, только благочестивая жизнь сможет действительно быть хорошим, добрым благословением для ребенка, если крестный выбирается из числа именно тех благочестивых христиан, которые серьезно относятся к вере.
Могут ли стать крестными инославные христиане или иноверцы?
Насчет иноверцев здесь однозначный ответ. Люди другой веры не могут быть крестными, это понятно. То есть человек, который будет наставником ко Христу, если он не верит в Христа как в Бога, он просто не может быть крестным. И даже церковные каноны, где прямо об этом говорится, о том, что неверный не может быть крестным родителем. В случае с инославными, тут, конечно, если вспомнить дореволюционно, есть древняя практика, где это не допускается. Есть опыт дореволюционной России, династические браки, значит, венчание происходит по православному обряду и по инославному. Опять же, в крестные брали лиц там, каких-то из высоких династических фамилий, и они не всегда были православными. Вот. Я думаю, что все-таки практика древней церкви, она с точки зрения и канонов более выверена, и с точки зрения духовной жизни, возможно, более правильна. В любом случае, здесь, я думаю, что решение принимает священник по благословению правящего архиерея, то есть делая соответствующий запрос епархии. Но если такой возможности нет, то такое крещение возможно только при твердом обещании инославного, что он будет способствовать воцерковлению именно в православной вере. Вот. Но если он будет, тут опять же возникает казус, если он будет человека приводить к православной вере, то нужно ею самой обладать. Вот. Поэтому я думаю, что правильно все-таки, наверное, выбирать среди православных людей, среди, опять же, подчеркну, благочестивых, не просто те, кто носит крестик и там раз в год приносит освятить на Пасху куличи и яйца, а действительно человек, который серьезно относится к религиозным вопросам. Может быть, у него только начальный этап, он только начинает приходить в церковь, но вопросы веры его серьезно заботят. Вот такого человека нужно обязательно брать в крестного. А родственные связи здесь уже имеют второстепенное значение.
Батюшка, а что же делать, если это все-таки произошло? Считается ли это таинство действительным?
Таинство будет считаться, потому что таинство совершает Господь, и думаю, что оно будет действительным, вот, если мы говорим об инославных, но все-таки христианах. Ну и здесь уже задача родителей, потому что кто его знает, как крестный будет относиться к своим обязанностям, способствовать к тому, чтобы все-таки младенец вырос христианином, православным, для того, чтобы, если они желают ребенку спасения, ибо мы уповаем на это, находясь в лоне святой православной церкви.
А что делать с младенцами, мамы которых прибегали к услугам суррогатных матерей?
Здесь сразу хочется сказать, что, конечно же, дети, которые были получены в результате технологий, что ли, тут даже слов тяжело подобрать каких-либо, ни в чем не виноваты. Но отказ в крещении таких детей – это педагогическая мера воздействия на родителей этого ребенка. Потому что тем самым священник показывает, что они, ну, получается, идут вразрез с теми основными документами, которые церковь принимает для того, чтобы выразить свою позицию. А в социальных концепциях Русской Православной Церкви, в основу социальной концепции, там сказано о том, что суррогатное материнство – это фактически работорговля детьми. И вот самое поразительное, что даже в таких секулярных сообществах, как Франция, в таких государствах это запрещено именно с такой формулировкой. Печально, что у нас вот возникает дискуссия в нашей православной стране, и здесь правозащитники, казалось бы, вот поле для деятельности, для того, чтобы защитить права и детей, и матерей, чтобы не было вот таких травм, тем не менее стоят на стороне либеральной общественности. И я думаю, что если человек, который был рожден с помощью суррогатного материнства, потом уже вырастет, и если придет церковь, здесь, конечно, уже отказывать нельзя. Потому что, подчеркну еще раз, здесь никакой мистики нет и быть не может, но аморальность самого этого явления, самой этой технологии, она очевидна, подчеркну еще раз, светским гуманистам из той же Франции. И здесь, в данном случае, я думаю, что и церковь солидарна с тем, что, конечно же, не так, как там звучит принцип неотчуждаемости человеческого тела. Мы верим, что тот образ Божий, который заложен в каждом человеке, он должен естественным образом проявляться на основе тех законов, которые дал Господь. И есть та область, в которых просто вмешиваться неэтично. Вот, на те возражения, которые могут там последовать о том, что они могут там дать ребенку счастливую жизнь, есть более простой способ – это усыновление. Но если уже по тем или иным биологическим причинам Бог не дает возможности родить, пусть посмотрят на историю российской государственности. Именно Иоанн Грозный был рожденным вне брака ребенком, можно сказать, с православной точки зрения, когда царица оказалась бесплодной. Может быть, был промысел Божий, чтобы династия закончилась на Иоанне III, чтобы потом не было той беды, которая стала, ну, действительно ужасом для России во времена опричнины, того террора, страха, который потом воцарился. Вот. И вообще история нас очень многому учит. Бывает так, что поддались какому-то новомодному влиянию, ребенок появился, а потом семья покаялась и пришла к Богу. Здесь уже, конечно, совсем другая ситуация. И духовник, зная состояние этих людей, уже может, конечно, крестить и такого, не дожидаясь, скажем так, сознательного выбора ребенка, который прошел через эту процедуру, через суррогатное материнство. И получается, что здесь нужен каждый раз конкретно дифференцированный подход. То есть вот, надо смотреть на то, чтобы это было на пользу для тех, даже для родителей, которые, ну, может быть, по какому-то заблуждению были вовлечены в то, что, по сути дела, является антицерковной и антихристианским позицией. И здесь церковь должна все-таки, я думаю, проявлять твердость.
Батюшка, спасибо вам за интересную беседу. Я думаю, что в следующей программе мы продолжим эту тему.
В свою очередь, матушка, я хочу поблагодарить вас за действительно хорошие вопросы. Очень часто их можно встретить в интернете, особенно за последние, которые являются актуальными. И надеюсь, что, дорогие братья и сестры, вы получили полезную информацию по этой теме. В свою очередь, еще раз хочется призвать благословение Божие на вас и на все ваши добрые и богоугодные дела.
Возродим главную православную святыню Сорского края. Реквизиты для пожертвования на строительство Спасского кафедрального собора вы видите на экране. Теперь пожертвования вы можете сделать во всех крупных торговых центрах и магазинах нашего города. Восстановим прошлое, заглянем в будущее. Вместе мы можем многое.
Дорогие телезрители, прислать интересующие вас вопросы вы можете на наш электронный адрес. До свидания, братья и сестры, до новых встреч!